Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». С вами Тимофей Обухов. И сегодня в программе «Беседы с батюшкой» настоятель храма святого Георгия Победоносца, руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, духовник Екатеринбургского Суворовского военного училища, протоиерей Александр Сандарев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Добрый вечер, благослови всех Господь, дорогие братья и сестры.
Итак, дорогие друзья, сегодня вас ожидает чтение отрывков отечественной классической литературы, в частности, вспомним повесть о великом инквизиторе, ну и постараемся осмыслить ее с позиции Священного Писания. Напоминаю вам о том, что свои вопросы вы можете оставлять по телефону 8 343 379 6570. Это телефон прямого эфира. А также в группе ВКонтакте под объявлением. Пачка, ну вот прежде всего разрешите вас поблагодарить за то, что в своем графике нашли время прийти к нам в гости, да, пообщаться в прямом эфире. Потому что сегодня вот прямой эфир, а завтра уже буквально в храме Вознесения очередная встреча с молодежью Екатеринбургской епархии. Беседа, да, евангельские чтения, да. Продолжение. Вот расскажите немножко об этом.
Ну, у нас уже евангельские чтения идут с 2002 года. Сколько это уже лет? 14 лет в этом году будет. Вот, проходят по четвергам. Сейчас там вообще прекрасное помещение, библиотека, библиотечный центр. Очень красивое помещение, сделано все очень хорошо.
Новое,
да, очень уютно там. И сочетание вот этой вот атмосферы. И, ну, то есть стало действительно на порядок лучше проходить чтение. Если можно так сказать. До этого тоже, конечно, интересно было.
И комфортнее.
Комфортнее стало, да. Народ стал подходить, ищут, вот, кто интересуется смыслом жизни, вопросами мировоззренческими, экзистенциальными вопросами, как иногда говорит молодежь наша. У нас там и с философского приходят. И,
факультеты.
Да, факультета, да. Ребята разные из филологического, которые и профессиональными этими вопросами интересуются, тоже приходят, как-то делятся. Ну, в общем, такая творческая, интеллектуальная среда, я бы сказал, создается.
Ну, ведь приходят те, кто просто посмотреть хотят и послушать.
И послушать приходят. И можно прийти и просто слушать, и никто не заставляет вопросы задавать специально. Кто-то хочет что-то сказать, обязательно есть возможность высказаться. Мы как бы такую среду создаем, ну вот, как я уже сказал, творческую, интеллектуальную среду. Вот.
По четвергам
в 7 вечера. Да. Ну, она уже на протяжении, я говорю, 14 лет проходит. У нас, поскольку мы постоянно читаем Священное Писание Ветхого, Нового Завета, пробовали различные варианты за это время, много что уже прочитали. Вот.
То есть интересно получается, что называется евангельские чтения, да?
Да.
А мы сейчас вот в данной программе и вообще в принципе вы говорите о классике русской.
Ну, Евангелие же, оно в жизни как-то воплощается. Собственно говоря, слово «Евангелие» возникло из жизни простых людей. Раньше что такое было Евангелие для греков? То есть это слово греческое, и оно было еще до Благой Вести, которую Христос принес. Это слово уже было. Это и рождение первенца, Евангелие. Там человек работает где-то в поле, и к нему бежит глашатай или кто там, вестник. Говорит, я тебе Евангелие принес, у тебя сын родился. Да? Ну или сватовство любимого человека, которого... Или освобождение от рабства. Человек, ну это же рабовладельческий строй был тогда, и вот человеку тоже открывалось, что он свободен, тоже Евангелие. То есть Евангелие было связано с чем-то, с таким самым главным, радостным. Рождение ребенка, брак или свобода, новая жизнь, наконец. Вот, поэтому Евангелие — это действительно то, что связано с нашей жизнью. И если мы в жизни Евангелие не читаем, то есть не просто мы его должны знать букву, но и должны проживать. Ну, слово «должны» как бы здесь, может быть, даже неуместно, слово «должны». А естественно, проживать Евангелие, тогда радость наполняет человека, если он живет Евангелием, и Евангелие воплощает в жизни. И, соответственно, если мы обращаемся культуре нашей, а что в нашей культуре является основой? Ну, если мы не берем вот именно святая святых, это иконы, церковь, богослужение, монастыри, архитектура, ну вот само церковная культура, да, вот, но к ней нужно подойти. Не каждый человек может сразу усвоить церковную культуру. Действительно, учится в семинарии, специальный язык для этого есть, специальные термины, чтобы познакомиться с церковной культурой. А вот то, с чем знаком каждый, в принципе, человек у нас в России, особенно в СССР раньше было, мы все изучали, читали классику, и я познакомился с классикой в школе, и всю школьную программу буквально взахлеб прочитал. Вот, не знаю, почему некоторые не могли как-то. Это вот было такое напряжение некоторых, я слышал у своих одноклассников. Но для меня вот школьная программа, классика, вот для меня открыла какой-то ну, вот такой новый мир. И, соответственно, вот классика в русской, ну вот это русская классика, русская литература, она помогает человеку воспринять и сопоставить со своей жизнью. Вот есть такое понятие «близкое и далекое». Такой культуролог Лотман Юрий Михайлович.
А что это такое? Я не слышал.
Он говорит, что близкое и далекое – это вот 18-19 век, конец 18-19 века. Это вроде бы далеко, чтобы, ну, в плане времени далеко. То есть оно уже овеяно ветром, временем, уже выдержано, да. И поэтому оно, вот эти мысли, которые там были произнесены, искания, которые были среди наших отцов, и даже уже кто там, прадеды, прапрадеды, наверное, уже даже наши. Вот. То есть оно является как-то особо значимым. С другой стороны, это близко к нам, потому что мы понимаем, что в каком-то смысле те темы, которые волновали тех людей, они, в принципе, сейчас актуальны. Вот такое понятие вводит Юрий Михайлович Лотман, культуролог, близкое и далекое. Оно уже для нас является очень авторитетным, с одной стороны, а с другой стороны, очень близко по духу. Вот. Поэтому мы вот изучаем классику, читаем, много уже разных произведений соотнесли. Даже так бывает, что мы читаем Священное Писание, какая-нибудь тема всплывает, я им говорю, а давайте вот эту книгу прочитаем, чтобы понять. Ну, например, тему всепрощения я советовал читать господа Головлёвы, последние главы этой книги. Как вот там, этот человек Иудушка, который полностью вроде был разрушен, и как он понял про всепрощение Божие. Вот. Читали мы «Однодум». Лескова прям брали, читали, разбирали, очень интересный язык прямо. То есть вот мы видим, как Евангелие, как евангельский текст, вообще библейский текст в целом, текст Священного Писания, как он рождает в нашей истории, в нашей культуре какие-то вот такие точки соприкосновения людей друг с другом, рождает новые феномены, новые какие-то открытия люди совершают. И одно из таких, конечно, глубоких вещей, вот мы сейчас подошли, молодежь сама причем захотела, я вот в данном случае не настаивал, они сказали, вот мы хотим разобрать великого инквизитора. Братьев Карамазовых я тоже советовал, говорю, надо читать, это один из самых главных трудов нашего великого писателя Федора Михайловича Достоевского. И вот, говорю, вы, говорю, почитайте. И они стали читать, и вот эта легенда о великом инквизиторе, повесть-притча, на самом деле ее невозможно до конца разобрать. Настолько она глубока по содержанию, настолько он там такие вопросы ставит, так вот сравнивает все, что просто иногда... Вот хочется вот что-то сказать, вот что-то такое конкретное, практическое для молодежи. Понимаешь, что глубина такая, вот, вот именно в этой притче, такое постижение Евангелия у Достоевского, что ну, действительно оно рождает какое-то ощущение того, что люди открывают для себя Христа, люди открывают для себя Христа, им живут, вот как вот Федор Михайлович, и, кстати, очень переживает, что другие вокруг не могут открыть. Потому что ведь Федор Михайлович, он же и пророком еще был. Его произведения, которые, в которых он и открыл некоторые судьбы, которые ждала Россию. И вот это отпадение от веры. В каком-то смысле он все это предсказал вот именно своим прочтением священных текстов.
Пашка, вот вы интересно очень такое замечание сделали, да, вот о точках соприкосновения, когда человек, читая Евангелие или читая, например, через чтение русской классики, да, он получает какие-то точки соприкосновения со своим прошлым, да, со своей культурой, со своим...
И со своей средой, в которой он сейчас живет. То есть тебе легче понять, ну я так скажу, когда я пришел к вере, вокруг меня окружение было, соответственно, неверующее. Mm-hmm. Это студенческая среда, общежитие. Вот. И когда ты приходишь к вере, а вокруг тебя к вере не приходят, ну или еще, может быть, далеки от этого, а хочется подойти и вот так брать человека, трясти, говорят, Христос ведь воскрес, поделиться этой радостью хочется, особенно вот эта неофитская ревность, неофитский восторг, такой восторг новоначального, он такой, что называется, глубокий, такой необузданный, я бы сказал. А тебя не понимают, извиняюсь, крутят виском, пальцем виска, говорят, ты что? Вот. И когда читаешь, ну вот в частности «Братьев Карамазовых» я читал, и вот этот образ Алёши, когда он не мог слушать похабных шуток, закрывал уши, меня это так сильно радовало, думаю, ну и тогда ведь то же самое ведь было. Угу. То есть сопоставляешь свою жизнь с жизнью, вот такой вот уже, как я уже сказал, овеянный ветром, угу, и овеянный временем. И понимаешь, что можно дальше жить.
Батюшка, ну позвольте, а как же вот быть с тем, что все-таки это, как вы говорите, далекое время? Да, там были другие условия, другие реальности. Сейчас все сильно поменялось. Зачем же тогда изучать вот это, ну, в какой-то мере?
Поменялось что сильно? Поменялось сильно условия жизни. Mm-hmm. Да, действительно поменялось. Но человек тот же остался. Вот действительно сейчас проблема у молодежи какая, что многие сидят...
Какие-то правила, принципы, да?
Остались. Да, совесть-то осталась у человека,
да,
та
осталась
же. Потребность вообще не осталась.
Осталась.
Вот. Люди иногда думают, что можно виртуально общаться. Вот соцсети сейчас развито все это. Но наиболее те, кто как-то думают, понимают, что виртуально не все скажешь. Поэтому необходимо вот это вот из глаза в глаз, из уст в уста, чтобы чувствовать любое движение души, эмоцию, чувство человека. Это все тоже информация, если можно так сказать, которая добавляет для человека ощущение вот этой глубины, или я бы так даже сказал, многозначности, многогранности. Вот, я всегда привожу такой образ ограненного алмаза, изумруда, неважно. Чем больше грани, тем он глубже кажется, и тем глубже сияет, тем удивительнее воспринимает свет, который идет от солнца, например. Так и человек. Чем он многограннее, тем глубже воспринимает свет, идущий от Бога, и как бы делится им. Вот эта вот многогранность, она возможна только в личном общении. И когда этот человек понимает, он ценит это общение, приходит, и иногда люди стараются все подгадать, и годами даже ходят, уже много что прочитали, и вроде и Библию даже изучили, а все равно ходят, чтобы вот это общение, его получить. Общение необходимо.
Ну, это мы сейчас, например, конкретно применительно к беседам евангельским, да, да, говорим. Ведь не только чтение там происходит, там ведь еще и общение, обмен опытом.
Да, и люди знакомятся, вот, и даже пары супружеские создаются. Вот, то есть это раньше, когда я служил в храме Вознесения, это было евангельские чтения, это было одно из таких, там чего только не было. Вот, сейчас, ну вот именно моя служба именно при храме Вознесения пока вот остается на евангельских чтениях, а остальная молодежная работа в других местах проводится. И здесь нужно говорить, что не только евангельские чтения у нас есть, много других.
Ну, кстати говоря, батюшка, давайте об этом, наверное, скажем немножко информацию, да, для наших зрителей, тех, кто бы, может быть, хотел присоединиться.
А, ну.
Какие есть еще варианты участия молодежи в жизни, вот, епархиальной жизни?
Ну, их много разных. Uh-huh. Вот. Вот буквально в июле, в начале июля, там 9 дней в Верхотурье проводили фестиваль историко-культурный. То есть мы погружались в ту историческую среду. Там проводили что-то вроде исторической реконструкции, такую игру-притчу. делали, когда молодежь должна была добродетели заработать, а потом получить пропуск у воеводы, чтобы получать, чтобы была возможность собирать таможенные сборы с вагулов, например. Такая игра для молодежи, для подростков она. Кроме этого, там много чего и другого было, и спортивные вещи, и сплав, и уборка храма. То есть вот эта вариативность должна быть, конечно. Потому что, конечно, вот на евангельские чтения в основном приходят люди, которым необходимо, и они чувствуют потребность в особом интеллектуальном развитии, но не все к этому способны.
Не все к этому способны, конечно. Не все чувствуют желание в этом.
К сожалению, да, но пообщавшись, они начинают приходить, и где-то тяжело, конечно, потому что приходят люди с научной степенью, начинают даже употреблять какие-нибудь слова, всякие дефиниции, там, дискурс и так далее. Вот. Для других непонятно, мы, конечно, стараемся говорить просто, вот, говорить таким простым языком, но тем не менее, действительно, есть интеллектуальное развитие, есть патриотическое воспитание, есть спортивное, там, не только секция, а спортивное направление. Вот.
В общем, вариантов много.
Много вариантов, да. Главное, чтобы у человека появился вкус к культуре. Вот вкус к культуре, он поможет к тому, чтобы потом принять Слово Божие. Культура – это как почва. Если культура хорошо разработана, я имею в виду культуру человека, если человек немножко над собой поработал, он как бы себя вспахал, взрыхлил, то уже в такую почву в него зерно глубоко посеется. Вот.
Чтение классической литературы – это взрыхление, одно из видов взрыхления?
Безусловно. Это как раз-таки и создает вот этот вот фон, бэкграунд для того, чтобы Слово Божие могло быть принято. Без классической литературы, без вот этой нашей истории, без исторической вот логики, чувства истории, без того, чтобы почувствовать себя в истории, человек не может воспринять евангельское слово, как правило. Не, бывает всякое. Бывает, человек пострадает, придет в храм и почувствует, что Бог есть. Безусловно, такое бывает. Я не хочу сказать, что
только так или иначе.
Да, только так. По-разному бывает. Бывает, человек придет на крестный ход, и у него сердце загорится. Но это не значит, что он должен оставаться в том состоянии, в котором был. Господь хочет, чтобы мы использовали все для того, чтобы воспринять его благодать, чтобы его воспринять свет истины, его божественные смыслы, его слово воспринять. Поэтому он хочет, чтобы мы развивались, чтобы мы творили, там, что-то новое творили, чтобы мы придумывали что-то новое. Ну, то есть он хочет, чтобы мы жили радостной жизнью. Вот что хочет от нас Господь.
По вашему мнению, молодежь сейчас читает? Какие вообще тенденции? Любит читать, не любит читать?
Ну, конечно, сейчас мало читается, в принципе.
По сравнению с тем, что было раньше, да?
Конечно.
Допустим?
Вот то, что в мое время, когда я учился, я вот, я говорю, что я классику всю прочитал. И, в принципе, вот мои одноклассники тоже, не я один все прочитал. Вот. Были те, кто тоже читали, и что-то вроде литературного кружка. Но правда, у нас был очень хороший литератор. Он нас заразил любовью к чтению, и, конечно, за это я ему очень благодарен. Но я так думаю, что вот советская школа и литература, подход к литературе, к изучению, конечно, в то время был на другом уровне, наверное, чем сейчас. Потому что сейчас же все равно очень много, что называется, загугливается.
Ну да.
Вот. А что такое загугливание? Что такое загугливание? Это ты очень конкретно, четко ищешь информацию. А когда ты раньше что-то пытался найти, тоже ту же самую легенду о Великом Инквизиторе, про которую мы сегодня так никак не начнем говорить.
Мы обязательно.
Да, прикоснемся, да?
Да.
Вот. Чтобы ее найти, надо прочитать почти там, как-то познакомиться с братьями Карамазовыми, да? Именно с этим трудом. То есть, чтобы ее найти, саму легенду, нужно там найти собрание там, сочинений в библиотеке, вот, посмотреть.
Определенный том,
посмотреть там внутри, начинаешь смотреть, и ты начинаешь понимать, что эта притча, она, конечно, вышла в свое время и отдельно у Достоевского, но что она входит вот в этот, вот в это произведение включено, и ты начинаешь уже не просто его одно читать, но и само произведение для тебя становится актуальным. Вот. А сегодня из-за загугливания человек очень легко раз включил, сразу это вышла легенда. Тут же вышло все без братьев Карамазовых.
Ну да.
Вот. Ну, это как пример. Из-за этого, что легкость и доступность информации, теряется ценность ее и теряется контекст. Угу. То есть вот для текста очень важен контекст. Если мы текст воспринимаем без контекста сам по себе, он теряется очень сильно. Ну, так же, как бриллиант должен быть не просто огранен, но и вставлен в какую-то соответствующую ему оправу. Тогда он будет вообще по-другому выглядеть, по-другому сиять, по-другому раскрываться для нас. Так и текст или какой-то смысл, он важен в той среде, в которой он произнес. Ну, вот как я про Евангелие говорил, что даже слово Евангелие, которое использовали апостолы, то есть Господь-то говорил на арамейском языке, а апостолы переводили уже на древнегреческий, ну, на греческий язык в то время. Они использовали слово Евангелие, и слово Евангелие было для тех людей уже чем-то хорошим. Ну, как вот сегодня у нас есть слово «хорошие новости». Ну, вот, более правильно, наверное, перевести на русский язык слово «Евангелие», если вот прям на современный русский язык перевести «хорошие новости». Вот, правда, у нас сегодня «хорошие новости» — это что-то, опять же, не то, что для греков Евангелие было, вот, к сожалению. Ну, вот, поэтому...
Пачка, ну вот если возвращаясь к нашей теме, да, все-таки мы ее заявили как... Евангелие, да, евангельские чтения, образы, да, в русской литературе. Возвращаясь, опять же, вот к этой притче или к повести о великом инквизиторе. Не могли бы вы вот в целом сказать об этом вот кусочке?
Да. Вот в целом говорить очень сложно без его чтения. Ну, конечно, можно сказать следующее, что что-то вроде... суда над Христом происходит в Средневековье. Вот, выбирается такая личность, небезызвестная, великий инквизитор, который, скорее всего, это был, вернее, он имел название Тарквемада. Это в Испании такой появился инквизитор, который по разным свидетельствам вот именно и развил подход вот к инквизиции, что человек, если он уличается в ереси, его пытают, его сжигают. На самом деле там все не так просто. Там и экономическая составляющая была, что он там действовал, скорее всего, в интересах там испанской короны, по-моему, что он там, по-моему, евреев прогонял. Я уже сейчас не помню точно. То есть, он был, с одной стороны, фанатиком, но, с другой стороны, вот он был еще и человеком, который очень хорошо знал экономическую составляющую. Вспомним саддукеев. Они тоже прекрасно, которые судили Христа. Вот, конечно же, он же с ними сравнивается, с саддукеями. Вот. Что Господь сделал? Он первым делом, когда пришел в Иерусалим, он разогнал торгующих в храме. Вот. Для них это был удар, потому что жертвы приносились, деньги менялись. Наверное, все окрестности Иерусалима работали вот на то, чтобы там продавать своих жертвенных животных. Представляете, люди со всех, все диаспоры, вся еврейская диаспора, это, вернее, приходила в Иерусалим, чтобы принести жертву за свои грехи. Не будут же они вести козленка там, или теленка, или еще кого-то из каких-то дальних мест. Это просто был огромный бизнес. Это был огромный бизнес, и приходит Господь и в эту самую, вот в эту среду, вот прям в эту точку бьет. Вот. Конечно, они видели и возмущались, и видели, что за ним народ идет. И вот это сочетание и зависти, и то, что их обличил Господь, то есть оно и привело Господа на крест.
Кстати говоря, вот одно из начал о великом инквизиторе, да, когда люди начали поклоняться этому человеку, который здесь описывается, и когда все это видел непосредственно инквизитор, да, он приказал взять его в плен и И народу...
Идет монолог инквизитора.
Да, да, да. И народ причем благословился у этого инквизитора.
Понятно, он же был, что называется, священноначалием. Вот. Это, конечно, проблемы, которые Достоевский описывает, это проблемы по большей части католической церкви. Но на самом деле они могут коснуться любого человека, любого пастыря могут коснуться. Это и проблема младостарчества, это проблема, может быть, что такое духовная власть. Может ли духовная власть применять насилие, как это ставил вопрос великий инквизитор? Может ли духовная власть быть без любви? А он это говорит. В общем, это сочетание темы искушения Христа в пустыне. Вот. Это сочетание темы свободы. Насколько мы можем человека принуждать к чему-то без свободы, без того, что он сам захочет этого. Угу. Вот все, вот, а вокруг этого крутится эта легенда. Конечно, она вот в этом плане очень такая многослойная. Многослойная и многоплановая.
Мальчик, ну вот смотрите, я задам некоторые вопросы, давайте, которые у меня возникли после прочтения этого замечательного произведения. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать, и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать? Что подразумевается под этими вопросами?
Это вот, кстати, известная проблема, такая проблема экклезиологическая, кто связывает, кто развязывает. По католическому учению там все очень жестко, что Господь дал право Петру, Петр, как первый епископ Рима, передает вот эти ключи, чуть ли не юридически, механически. То есть это так называемый и такой юридический подход к спасению. Угу. Потому что в православии, в принципе, такая вот такой подход, в принципе, невозможен, потому что подчеркивается, что власть, она есть у всего народа Божьего, власть связывать и развязывать. Вот. А там у них вот это все и на догматическом уровне выражено. Угу. Как известно, когда Папа Римский говорит экс-кафедра, да, он непогрешим, вот, что... Вот именно развязать, простить грех, для этого вот именно необходимо только священноначалие. В нашем же богословии, в нашей традиции важным еще является личное примирение, например, с ближними. Угу. И без этого, без личного примирения, если ты обидел брата и не примирился с ним, то ты не можешь подойти на исповедь даже. Вот эти нюансы, они очень важны. Отсюда у них появляется понятие индульгенции. Вот эта инквизиция, индульгенция, она связана вот именно с юридическим подходом. Mm-hmm. Вот. И здесь именно и критикует Достоевский вот этот подход, формальный подход к спасению, фактически. Но я думаю, что это одна из таких маленьких, на самом деле, таких акцентов, которые вы сейчас прочитали. Там все-таки вот эта легенда, притча, она говорит больше о том, как человека привести к вере, используя свободу. И он, и великий инквизитор, говорит, невозможно человека привести к вере, если мы будем использовать только и обращаться к его свободе, к его свободной воле, к его свободному там, волеизъявлению, и к тому, что он сам придет. Он говорит, это только единицы, говорит, придут. Вот этот великий инквизитор говорит, только единицы могут пойти за тобой, Господи.
Сами пожелают.
Сами пожелают. Только, говорит, великий духом, а все остальные это толпа.
Тысячи миллионов, десятки
да,
миллионов.
Да, он прям так и говорит, там тысячи пойдут за тобой, а десятки тысяч или даже сотни тысяч не пойдут. Мы же, говорит, сделаем так, что сотни тысяч за тобой пойдут. И мы их заставим идти за тобой. Ну и так далее. И там разбираются вот эти три искушения в пустыне, которые mm-hmm. были, которые сам Господь отверг. Искушение хлебом, искушение чудом, искушение властью. Вот. И вот он, этот великий инквизитор, разбирает.
А что значит искушение хлебом?
Да? Ну как, накормить человека, угу. Устроить ему сытую жизнь, и большинство людей согласны с чем-то смириться. Но даже здесь, кстати, великий инквизитор понимает, что если ты не дашь цель и какую-то идею, то человек накормленный быстро заскучает. Говорит он там. Угу. Вот, поэтому он и говорит, что необходим авторитет. необходим авторитет особый, что нужно использовать такой большой авторитет, как бы, да, чтобы надавить на человека, чтобы он пошел и за, ну, к вере, там, пошел к тому, чтобы войти в ту религию, которую вот, представляет великий инквизитор.
Мальчика, вот вспомни первый вопрос. Хоть и не буквально, но смысл его тот. Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем не смогут и осмыслить, которого боятся они и страшатся.
Да, человек боится свободы, вот об этом и говорит великий инквизитор. Если человеку открыть его свободу, если человек не готов к ней порой, то он убегает от нее. Угу. Кстати, эта тема очень много и очень много раз разбиралась и в русской классике. Вспомнить того же Премудрого Пискаря, известную сказку Салтыкова-Щедрина и так далее. Вот тема свободы, тема обретения веры как обретения свободы. Собственно говоря, это тема, которая и Достоевского волнует на протяжении многих его произведений. В принципе, это тема русской литературы, что такое свобода, как вот общество, как вот общество, на каких принципах общество может солидаризироваться, ну или члены общества могут солидаризироваться друг с другом, как они объединяются в дружный коллектив, например. И здесь Достоевский тоже гениален, вот он один из первых, который открыл понятие русской идеи. Кстати, сейчас про нее многие забыли, что такое русская идея по-настоящему.
Вот. Можно напомнить?
Вот. Впервые это появляется, этот термин впервые появляется в предисловии к журналу «Время». Достоевский был его одним из редакторов или идейных таких начинателей. Вот вопросы, вот эти вопросы, которые актуальны для интеллигенции того времени, Достоевский краски поставил. И вот, говорит, русская идея, именно там впервые появляется слово, и вот, вернее, словосочетание «русская идея». Но более подробно, более интересно он разбирает в «Пушкинской речи». Или в пушкинских речах, где он и рассматривает вот эту энциклопедию русской жизни Евгений Онегин. Вот, слово говоря, Евгений Онегин тоже прекрасная иллюстрация евангельской, вот, евангельского учения, да, о том, что человек, ну, в данном случае, здесь противопоставляется Татьяна как образ русской души, вот, русского устремления к Богу. И человек без Бога, говорил Достоевский, потерянный человек. Вот, он, правда, употреблял более такое жесткое слово, вот, что человек без Бога, Евгений Онегин, сам по себе человек без Бога, потерявший Бога, он показан как тот, кто потерял свое достоинство фактически на протяжении всего романа. И вот в «Пушкинской речи» Достоевский рассматривает все и показывает, в чем суть русской идеи. Русская идея, говорит он, это когда ты сознательно ставишь общее благо выше твоего личного. Это идея соборности. Угу. Вот, когда ты понимаешь, что твое личное благо, твои личные интересы, они менее важны для тебя, чем вот, ну, благо, например, твоей общины, благо твоей, твоего рода, твоей деревни, там, твоей страны, наконец, ну и, наконец, всего человечества. Вот. И второй момент, который говорит Достоевский, это отзывчивость русского человека, что он понимает, что Христос пришел для всех людей. Поэтому во всех культурах, так или иначе, Христос себя проявляет, ну или проявит рано или поздно, когда тот или иной народ, та или иная культура узнает о Христе. Вот русская идея – это соборность и отзывчивость по Достоевскому. А потом много кто к этому возвращался, и Бердяев, и Соловьев, наши философы, размышляли, что такое русская идея. То есть вот мы видим, как евангельское учение начинает воплощаться не только в конкретных сердцах людей, но и в народе. Вот, то, что потом называется Святая Русь. Вот, а в чем она святая? В том, что была создана такая форма общежития, я имею в виду сельскую деревню, село, там вот в центре храм, и вот в этом, вокруг этого храма народ Божий, крестьяне жили, да, как они, может быть, в чем-то были суеверны, в чем-то были, наверное, не знали Слово Божие. Ну, как Лесков говорит, другой русский писатель, что если, говорит, вот через всю эту скорлупу там, суеверий, предрассудков пробраться к сердцу русского мужика, то, говорит, увидишь там сердце, знающее и любящее Христа. Вот такие удивительные наблюдения Николай Сергеевич Лесков это открыл. Поэтому вот исследование Евангелия, вот именно как оно воплощается в жизни, вот это благодатная почва для того, чтобы сегодня тоже нам вместе как-то воплотить Евангелие друг с другом, вместе как бы вот в общине, в совместном творчестве и так далее.
Пашка, ну вот вы упомянули о том, что здесь идет речь о свободе, да, в том числе такое очень значительное рассуждение, размышление о свободе. А что значит свободный человек вот, для современности? Вот сейчас ведь современный человек свободен, когда он может себе позволить что-то. В основном это считается. Ну, в широком смысле слова, да. В обыкновенном смысле. Когда я могу куда-то уехать, отдохнуть, да. Могу иметь хорошую машину. Угу. У меня есть какие-то еще экономические, материальные или другие возможности. Вот. Да. Тогда я, наверное, в чем-то в этом свободен. Когда я ограничен.
Когда ограничен человек,
да.
Знаете, даже так вот скажу, в русском роке, который уже тоже стал классикой в каком-то смысле, Виктор Цой еще давно пел: «Я один, но это не значит, я одинок». Вот. Но он там, правда, спел и про пачку сигарет, что это не так все плохо на сегодняшний день. Вот. Но нужно понимать контекст, что я не за курение выступаю, а как образ, что человек, если у него есть вот эта внутренняя жизнь, внутренняя радость, он гораздо более свободен, чем человек, который может каждый день куда-то летать, ездить. Вот ту свободу, про которую вы сказали, все-таки это навязанная свобода, вернее, навязанный образ псевдо свободы, образ общества потребления. Вот. И человек чувствует себя несчастным, потому что у него нет комплекта для счастья. Комплект для счастья постоянно видоизменяется, в зависимости
обновляется.
Да, там сегодня это вот там летом съездить в Крым, позагорать, там, иметь там дачу, там, ну, и определенный комплект. Вот, там, вчера это еще
пусть
было.
Сам каждый ответит себе.
Да,
на вопрос,
да, какой у него комплект для счастья. И, к сожалению, если человек так настроен, вернее, так скажем, промотивирован, вот, чтобы иметь такой комплект для себя, для счастья, он будет несчастным, если у него этого комплекта нет.
Конечно.
Может быть, он не сразу это поймет. Да сразу будет несчастным. Конечно, если он понимает, что у него этого не будет,
он уже несчастен.
Вспоминаю такой мультфильм, такое, что-то вроде демотиватора такого, где один сидит, молодой человек в офисе, сидит, смотрит на дорогую машину, которая проезжает. Он сразу у него там считает в голове, там, например, столько-то лет до этой машины ему работать в этом офисе. Потом смотрит вдалеке, там, в пентхаусе, там, квартира прекрасная. Вот. Он раз считает, там, столько-то лет работать, там, складывает 55 лет. Он, бог, ложится там, ну, там, типа, зачем жить? Зачем жить? То есть человеку сразу показываются вот эти образцы общества потребления, в котором есть определенный комплект для счастья. Если человек не сможет это преодолеть, потому что все равно, если мы посмотрим, особенно наше общество, ну, процентов 10 только достигают этих более-менее нормальных образцов. А 90%, ну, может, там плюс-минус, там 10%, я не знаю.
Ну, не будем сейчас.
Не будем сейчас статистику входить. Вот.
Суть понятна. Значительная часть.
Не достигает вот этого комплекта. Поэтому, если они этим живут, либо им приходится унывать и постоянно жить в депрессии. Вот. А еще вспомним, что там жена может мужа говорить: так ты там, что я тебе видела? Ничего я тебе не видела, там, никакого комплекта для счастья ты мне не предоставил, зачем мне с тобой жить и так далее. Вот. Из-за этого могут и семьи теряться, разрушаться. Поэтому эта свобода на самом деле призрачная. Ну, конечно, легко говорить, вот, рассуждать. А что же тогда подлинная свобода и как не идти?
А что же можно тогда предложить взамен такой...
Причем нужно сказать, что сразу человек не сможет от этого освободиться до конца. Человек может идти к этому, постепенно работать внутри себя над собой.
То есть, если он изначально, не заражен,
мы все заражены. Ну, конечно. Мы все уже, так или иначе, это понятно, что все, кто живет в современном мегаполисе, так или иначе, все заражены, всем необходим как минимум интернет, определенные сейчас условия для жизни, это интернет, сотовый, квартира, либо личная, даже если личная, как правило, у большинства людей это какие-то клетушки, и человек все равно это ощущает, что он куда-то загнан в какой-то угол, а ему показывают прекрасные новые образцы, рядом с этими хрущевками выстраиваются новые красивые дома, и он иногда видит хорошие семьи, которые гуляют, то есть здесь же не все так пошло, я бы сказал. Это же все и на более тонком уровне, что это прекрасные отношения, что человек может наслаждаться, ходить на выставку Ван Гога, даже сейчас об этом поют разные деятели и так далее. Поэтому получается, что альтернативу дать сегодня очень сложно. Сегодня очень сложно дать альтернативу. И требуется определенное время, чтобы человек увидел вот эту альтернативу, что вот это реальное, то, с чего мы начали, умение общаться, иметь вот эту среду общения и ценить ее, ей жить, это реальная альтернатива этому образу псевдосвободы, про который вы сказали. Но это нужно, чтобы человек увидел, почувствовал, и чтобы у него сердце загорелось, откликнулось сердце. Пока этого не произошло, никакие слова, никакие нравоучения, никакие проповеди не будут на человека влиять и не будут действовать.
В какой-то мере братья Карамазовы. История братьев Карамазовых.
Безусловно. Там, кстати, все это есть. Показано все это. Только завершение братьев Карамазовых непонятно. Чем все закончится, непонятно. Так же, как и сегодня. Что будет с этой молодежью, которая ищет, а до конца ли находит? Может быть, там сегодня же очень сильные искушения. Сегодня он ищет, что-то у него загорелось, а завтра он сталкивается с кем-то, с чем-то, с чем не может справиться. И он уходит, как с блудным сыном, в страну далече, начинает искать, начинает, что называется, жить этими смыслами поверхностными. И уже то, что у него было, он может воспринимать как что-то такое. Было оно, где-то было. Некоторые возвращаются. Бывает так, человек ходит, потом раз пропал на год, на два. Уже за 15 лет уже есть некоторая небольшая статистика. Возвращаются, снова начинают ходить. Иногда уже более серьезно. Это, еще раз подчеркну, это некоторый путь, чтобы альтернативу этому образу псевдосвободы показать. Это целый путь. Путь создания общин, создания творческой среды общения. Нужно, чтобы были люди, которые тоже умеют радоваться и делиться радостью. Потому что без этого желания поделиться тем, что у тебя есть. А нужно же уметь поделиться. Я помню, что как я пытался делиться вначале, это было, только искушал людей. Понятно, был молодой, глупый. А сегодня нам нужно учиться делиться радостью христианам. То есть, если человек не умеет делиться радостью, то все, он и не будет получать от Бога радость заново. В этом суть участия в таинствах, в таинстве Евхаристии, в частности. Как можно готовиться к причастию? Если ты радостью с кем-то поделился, ты можешь причащаться, не поделился, иди постись. Я так людям говорю, они говорят, надо 3 дня поститься, нужно строго. Я говорю, если вы не поделились радостью евангельской с кем-то, вам пост необходим, нужно себя зажимать. А если вы идете, как-то делитесь, как-то служите, участвуете, ищете что-то, то вы с вас так Господь ждет.
Кстати говоря, радоваться-то можно много чего, например, хорошие книги.
Да, только можно и радоваться только тогда, когда с кем-то ее разделишь.
Даже.
Да, если ты не сможешь разделиться, не сможешь поделиться, она тебя рано или поздно так иначе разорвет радость. То есть ты не можешь все время накапливать. Нужно обязательно делиться.
Батюшка, Возвращаясь к все-таки к теме нашего разговора, да, и да. Даже мы все-таки взяли тему достаточно широкую, мы говорим о образах, да, в литературе русской, ну и в частности про легенду о Великом Инквизиторе. Кому она будет интересна? Кому бы вы посоветовали ее прочитать?
Вот легенду?
Да.
Ну, наверное, вот все-таки нужно говорить, что, может быть, стоит читать ее в контексте всего романа «Братья Карамазовы». Mm-hmm. Вот. Но я бы все-таки посоветовал до романа «Братьев Карамазовых» прочитать «Евангелие». Еще раз, может быть, кто-то еще не обратился к Евангелию, mm-hmm. не стал жить этой книгой. Mm-hmm. Вот, потому что русскую классику, русскую культуру не понять без Евангелия, без того, что вот является основой для этого. Поэтому, вот, в принципе, любой человек может читать Евангелие, оно более простое. После того, как он прочтет Евангелие, и желательно прочитать несколько раз. Вот единственный мой совет, кто
Почему
читает Евангелие.
Несколько раз?
А потому что первый раз прочитать человек, как правило, не прорвется сквозь вот ту одежду, можно так вот сказать. То есть вот, любой текст.
Мы под одеждой сейчас поднимаем образ мыслей, да, каких-то.
Это и время, и когда было написано. Угу. Перевод все-таки угу. очень важен, да. Все-таки перевод у нас синодальный перевод, а он пока самый лучше, пока так и ничего не перевели. Все, что лучше, оно все равно теряет почему-то. Угу. Вот, и упрощает. То есть часто это не перевод, а пересказ такой вольный. И вот и перевод непростой. Потом еще важным моментом является то, что Евангелие было написано в среде культурной, в иудейской среде, в среде Ветхого Завета. По-настоящему понять Евангелие можно только тогда, когда ты поймешь и прочитаешь всю Библию. Невозможно понять Евангелие, не прочитав Ветхий Завет. Потому что многие понятия Господь использует оттуда. Ну, например, «милости хочу, а не жертвы» – известная фраза, которую Господь применяет к себе. Она взята из Ветхого Завета, и важен контекст, который, что он цитирует. Господь цитирует Ветхий Завет часто. Говорит, вы слышали, а я говорю вам, например, понять, почему он так говорит и так далее. Вот. Поэтому Евангелие, если человек читает несколько раз, он начинает как бы пробиваться сквозь вот эту вот, ну, как я грубо сказал, одежду или плоть, вот это, ну или тело вот, вот этого текста евангельского. Он прорывается, и некоторые слова начинают трогать его сердце. Начинают как бы прорастать в сердце. Они начинают так или иначе связываться с его опытом, с его жизнью. И таким образом происходит усвоение евангельского слова. Главное не останавливаться. Вот в чтении Евангелия, Библии, Священного Писания не останавливаться. И чтобы вся жизнь, она как бы вот исходила из Евангелия, и Евангелие было центром. И тогда выстраивается мировоззрение христианское. У человека, у молодого человека. Ну, мы же говорим про молодежь сегодня.
Да, мы сегодня про молодежь говорим.
Да, да, да. Вот. Поэтому молодой человек, когда. Ну, у него все равно что-то есть. У него есть куча информации, да. Вот. Очень много, что он где-то что-то увидел, почитал, загуглил, как мы говорили сегодня. И вот когда он начинает читать Евангелие, оно начинает какие-то вот эти вот, я бы так сказал, блестки каких-то смыслов, mm-hmm. оно начинает связываться. И он начинает немножко видеть этот мир, ну, как сказать, вот более таким объемным, что ли.
Полная картинка начинает рисовать.
Да, ну,
более полная.
Не полная. Видите, сейчас есть такое понятие пиксельного мышления. Угу. Когда все в таких пазлах. Угу. Вот, при этом там один пазл, там другой. Сам пазл тоже сам по себе может быть красивым. Но он не дает человеку целостного мировосприятия. А собрать эти пазлы невозможно, потому что современная культура, она больше нацелена на то, чтобы родить в человеке какую-нибудь эмоцию. Вот. Все вот эти клипы, которые есть, они больше настроены на эмоциональное воздействие, чем на интеллектуальное воздействие
чем на
человека.
На мыслительное, да?
Ну да, да, на мыслительное, интеллектуальное. И поэтому у него появляется...
Интересная идея,
да, ну, вот такое пиксельное мышление, но это не моя идея. Это известные вещи, которые исследуют сегодня. вот, современную культуру. И человек как бы схватывает все это вокруг. Там что-то... Причем он схватывает, сам не замечая, что не он это изучает, не он исследует, не он хочет то, что он... Не он смотрит туда, куда он хочет, а это... Он видит то, что ему предлагается видеть с экранов телевизора или там с рекламных картинок.
Опять же, разговаривая, да, и возвращаясь к параллели о Великом Инквизиторе, где говорится речь о том, что мы вас ограничим, да, и люди сами будут этого желать.
Конечно,
и
да,
идти
вот
к этому.
Ограничено, то есть это четыре рамки, и там постоянно меняется картинка, человек подсаживается, и у него формируются определенные образы, которые, еще раз подчеркну, насыщены эмоциями, и вот появляется такое пиксельное мышление. Он там видит что-то, у него раз, связывается. Чтобы это преодолеть, человеку необходимо читать Евангелие. Оно становится точкой сборки. Если он читает, прорывается, снова читает, если оно его заденет, если оно вот сердце коснется, это становится точкой сборки. И даже вот эти все пиксели, в них тоже что-то он может найти ценное. Несмотря на то, что там картинки бывают ужасные, там непонятно.
Чем неплохо что... вообще не смотреть эти картинки?
А?
Неплохо вообще телевизор не смотреть в каком-то, в какой-то мере.
Ну, это можем себе сказать.
Да.
А если человек уже смотрит, как мы ему скажем? Не смотри. Обычно с молодежью это действует ровно наоборот. Ты ему скажешь, не смотри, он тут же пойдет смотреть.
А вы смотрите телевизор лично вы?
Нет, не получается.
Не получается. Или нет, просто желание такое? Нет.
Ну, достаточно книг, достаточно фильмов, которые можно скачать. Вот. Радио есть. Вот. Телевизор как-то он неинтересен.
Ну, я сейчас говорю о общепринятом, когда приходишь домой, включаешь телевизор, и он целыми днями что-то там идет до самого.
Да.
Так,
интересно. Интересно это.
Пашка, у нас осталось буквально еще минутка, чтобы попрощаться с нашими уважаемыми зрителями, сказать какие-то вот слова напоследок.
Вот я хотел бы сказать последнее, да, вот думал, что я не сказал про из русской литературы, вот то, что можно сегодня прочитать, меня просто так этот рассказ задел, поразил Антона Павловича Чехова «Рассказ «Кошмар». Вот, что может стать поздно. Дорогие братья и сестры, почитайте этот рассказ, он пробудит у вас искренние христианские чувства, сделать вот что-то, не откладывать то, что вы откладывали, и вдруг поняли, что можете опоздать. Вот рассказ «Кошмар» о том, как человек опоздал сделать какое-то очень важное дело в жизни. А потом, когда он понял, что он уже нет у него сил и возможностей, а он бы мог, и вот наступил кошмар. Настоящий ад. Чтобы этого ада в нашей жизни не было, вот, читайте классику, особенно, чтобы она ложилась на евангельскую почву, на евангельский фундамент. Вот. Я бы, может быть, последнее сказал, что святоотеческая традиция, где много вот толкований, они потом очень хорошо тоже как бы вот покрывают, как некоторый такой, вот, если человек ищет, то он, русская классика помогает идти куда-то искать, и когда он чувствует, что он нашел, вот после этого можно прекрасно читать толкования, там, Иоанна Златоуста и других святых отцов, которые помогают достроить вот это здание, мировоззренческое здание, в фундаменте которого находится Святое Писание, Святое Евангелие.
Пашка, спасибо вам большое за беседу. Дорогие друзья, сегодня в гостях у нас был настоятель храма святого Георгия Победоносца, руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, духовник Екатеринбургского Суворовского военного училища, протоиерей Александр Сандарев. На этом все. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.